Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о очередных событиях на российско-украинской границе. Видимо, это очередной рейд воюющих за Украину российских добровольцев. Также мы расскажем о самой разной дипломатии и поставках вооружений Запада Украине, а еще и о планах, как дальше будут поставляться эти вооружения. Расскажем о том, что Беларусь, видимо, точнее, сам Лукашенко, видимо, все больше либо принуждаем, либо сам хочет участвовать в агрессии России против Украины. Но начнем с самой Украины, с того, что там происходят обстрелы и ситуация на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
День защиты детей сегодня начался трагически в Киеве. Три человека, среди которых 9-летняя девочка, погибли в результате ночной атаки россиян на медицинское учреждение. Россияне выпустили по Украине 7 баллистических ракет «Искандер-М» и 3 крылатые ракеты «Искандер-К». Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Ну и, конечно, сейчас разошлась широко по соцсетям фотография, вы наверняка ее уже видели. Дедушка сидит над телом погибшей внучки. Это как раз вот эта 9-летняя девочка, и эта фотография пополнит уже, к сожалению, целую галерею вот таких фотографий, на которых родители или дедушки, бабушки, родственники сидят, плачут над телами погибших детей. Вот такой день защиты детей, к сожалению, сегодня в Киеве. Ну а что касается того, сколько Россия потратила на эти обстрелы, уже появились эти цифры. До 17 миллионов долларов было потрачено на ночную ракетную атаку на Киев. Об этом сообщает медийная площадка сил обороны Military Media Center, созданная на базе Минобороны Украины. Одна ракета «Искандер-М» стоит до 2 миллионов долларов США, а стоимость ракеты «Искандер-К» составляет до 1 миллиона долларов. Были обстрелы и в других украинских регионах. Российские военные 1 июня нанесли удары по промышленному объекту в индустриальном районе Харькова. Из-под завалов спасли женщину. Также были удары по городам и селам Херсонской области. Там погиб 70-летний мужчина и есть по меньшей мере трое пострадавших. В частности, российская авиация атаковала хлебозавод в Береславе. Из-за российского удара двое мужчин получили легкие ранения. Армия России била по городу из минометов, из-за чего пострадала местная жительница. И также одна из бомб упала в районе общеобразовательной школы номер 3 Новокаховского горсовета.
Ты знаешь, мы с тобой каждый день говорим вот об этих цифрах, об этих ранениях или погибших. И вот сегодня особенно, да, дети, хлебзавод, это все обязательно останется, это все обязательно будет учтено, потому что, конечно же, счет к России за все это растет. Дело в том, что День защиты детей международный, я напомню, и советское руководство, я это помню из моего детства, постоянно использовало как-то этот день, чтобы показать, что вот в СССР счастливое детство, там на Западе несчастливое. Путин сегодня много чего наговорил по поводу сравнения себя с Дедом Морозом, но, конечно же, ничем, никакими сладкоречивыми высказываниями Путина и заигрыванием с детьми никак нельзя затереть тот ужас, который Россия сейчас производит. Надо сказать, что ответ на этот ужас достаточно жесткий уже сформировался. Мы рассказываем каждый день о подготовке и, возможно, в некоторых местах уже и начале украинского контрнаступления. А отдельные подразделения, которые укомплектованы российскими добровольцами и воюют на стороне Украины, предпринимают рейды на российскую территорию. О самих этих подразделениях много противоречивой информации, но точно известно, что сегодня утром это подразделение, русский добровольческий корпус и еще одно «Свобода России» объявили о новом рейде в Белгородскую область. Они говорили, что пытаются там выдвигаться на территорию России. Вроде как очень серьезно был атакован пограничный пункт российский Шебекино. Сообщалось, что чуть ли не при поддержке танков или бронетехники там был бой. Кроме этого, взрывы были в самом Белгороде, А глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что Шебекино находится под непрекращающимся огнем.
Кстати, сами представители Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России записали очередное видеообращение. На видео мужчина в военной форме говорит, что совсем скоро появится окраина Шебекино. Бойцы уверяют, что планируют освободить всю Россию от путинского режима. Об этом они говорили и в предыдущем своем видеообращении. А Легион Свободы России также анонсировал рейды на другие регионы территории России. Мы, Легион Свободы России, сейчас находимся у границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся снова на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон – это только начало. Конец цитаты. Местных жителей просят не выходить из здания и сохранять спокойствие.
Ну вот вроде как все-таки российские власти организуют эвакуацию населения из достаточно многих населенных пунктов. То есть это Шебекинский округ, там, естественно, не одно Шебекино, и вроде как оттуда эвакуируют людей, детей точно эвакуируют. Гладков, губернатор Белгородской области, объявил об этом заранее. Также срочная эвакуация всех жителей, как сказал Гладков, будет объявлена в случае необходимости. Ну, естественно, с большим удовольствием Владимир Путин уже делает новых героев. Он главе администрации Шебекино присвоил орден мужества. В общем, Владимир Путин ведет себя как такой глава воюющей страны. Ему совершенно очевидно эта роль нравится. Что же касается недавних боевых действий и их основных лиц, то есть подразделения «Вагнер», наемников российских, и его куратора Евгения Пригожина, то у него возникла большая-большая ссора с руководством Чечни, поскольку он допустил некоторые высказывания в адрес спецназа «Ахмат». Это спецназ, подразделение специального назначения, сформированное из чеченцев. В общем, он сказал, что непонятно, чем они там занимаются. Моментально ему ответили из Чечни ближайшие люди Рамзана Кадырова. Это депутат Госдумы Адам Делимханов предложил Пригожину встретиться и объяснить, чем занимается на войне в Украине чеченский батальон «Ахмат». И, в общем, конечно, это было сделано в такой характерной лексике, когда Делимханов отвечает Пригожину на то, что тот говорит, что он не понимает, что чеченцы делают там. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь и не должен понимать. Ты уже стал блогером и на весь мир кричишь, орешь, что у нас столько проблем и нет боеприпасов. Говори место, где, что, когда увидимся. И, как говорил Рамзан Ахматович, мы лицом к лицу любой с тобой вопрос решим.
Но дуэль вызывает.
Я бы сказал, на стрелку. Еще один человек, ближайший к Кадырову, это председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По-моему, они все уже герои России. Примерно в тех же выражениях Пригожину объясняет, что называется, за тему, о возможностях и задачах, Женя, тебе и не надо знать. В общем, ссылаются они опять на Путина, верховного главнокомандующего, на героя России Рамзана Кадырова и так далее. Все со стороны наблюдают за этой серьезной сварой, запасаясь попкорном. Я думаю, что особенно большие запасы попкорна запасают в Минобороны России, которая моментально отреагировала на эту размолвку и упомянула в своей сводке, что, цитирую, «на Донецком направлении штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряды специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия». Ну, в общем, очевидно совершенно, что в рядах тех подразделений, которые действуют на переднем крае в агрессии России против Украины, есть некая большая ссора.
В одной из твоих цитат сейчас прозвучало, что Евгений Пригожин стал блогером фактически таким популярным, потому что он в последнее время часто публично выступает. И вот в британской разведке, например, считают, что серия его последних громких заявлений, критических по отношению к власти, ослабила в России табу на разговоры о замене президента. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Аналитики обратили внимание на слова российского политика Бориса Надеждина в эфире телеканала НТВ 27 мая. Он призвал в 2024 году, в следующем, выбрать нового президента, чтобы нормализовать отношения с Европой. Аналитики отмечают, что Надеждин был заметным критиком войны с начала вторжения, но, вероятно, это первый призыв к замене Путина, прозвучавший на государственном телеканале Российской Федерации.
Действительно интересное развитие, интересный анализ. Но иногда можно видеть, что некоторых мягких критиков Владимира Путина допускают в самые различные пропагандистские шоу, чтобы потом сделать из них таких просто вот мальчиков для битья. Обычно на них потом набрасывается половина студии и все комментаторы, включая ведущего. Ну, я посмотрю, появится ли еще Надежда на телеканале НТВ. Но вот что важно, это то, что действительно Кремль не очень знает, что делать с Пригожиным, судя по всему, потому что Пригожин колесит по России, дает пресс-конференции, представляет некий план, об этом рассказывала «Медуза», и об этом мы рассказывали накануне. И надо сказать, что вчера вышла моя статья на сайте «Голоса Америки» о том, как западные эксперты оценивают перспективы Евгения Пригожина после Бахмута. Сошлют ли его в Африку, согласится ли он на такую ссылку и так далее. Среди экспертов есть люди, которые выступали в Конгрессе США и британском парламенте, например, Джейсон Блазакис, это бывший руководитель отдела Госдепартамента США по контртеррористическим санкциям. Его, кстати, буквально только что Россия внесла в черный список невъездных. Я предполагаю, что, вероятно, именно за его интервью «Голосу Америки» о том, что группу Вагнера необходимо все-таки определить как международную террористическую организацию. Россия тем временем сама действует как международная террористическая организация, шантажируя мировое сообщество той зерновой сделкой, которую вроде как договорились продлить. Сейчас Россия постоянно повторяет, что она может прекратить действия этой сделки, свое участие в ней, если, например, ей не разрешат экспорт аммиака, который в свое время перекрыли ей почти год назад. Вот сегодня замглавы МИД России Сергей Вершинин, собственно, сказал, что если экспорт аммиака не возобновят, то не будет Россия больше участвовать в зерновой сделке и так далее. Очевидно, что Россия постоянно прибегает к этому шантажу. Опять они сказали, что после 17 июля, в принципе, зерновая сделка для Украины может перестать работать. Но я напомню, что эта зерновая сделка, в общем-то, является результатом усилий Запада и посредников, таких как Турция, для того, чтобы позволить Украине экспортировать сельхозпродукты, а различным странам получать их. Кроме этого, Украине помогают, естественно, и вооружениями. И вот буквально только что было объявлено о том, что новый пакет военной помощи Украине предоставят Соединенные Штаты. В частности, там будут боеприпасы для ракетных комплексов «Патриот» и систем «Хаймарс». Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби вечером в четверг. Ну и кроме этого, там еще будут ракеты класса «Воздух-воздух» «Спарроу», артиллерийские снаряды для гаубиц 155-миллиметрового калибра, много чего еще. Также Пентагон планирует помощь Украине военную и на будущее уже сейчас. И контракт на сумму 118 с лишним миллионов долларов заключен Минобороны США с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем ПВО «Гепард». Это 35-миллиметровая система, довольно эффективная. Поставить должны эту систему до 30 мая будущего года. То есть очевидно, что укрепляется система ПВО Украины с помощью этих установок. Сколько пока установок «Гепард» поставят, не очень понятно. Но, в общем, это, конечно, серьезное усиление защиты неба над Киевом и другими украинскими городами.
Боевые самолеты и системы ПВО, и вообще защита неба – это как раз то, что сейчас прежде всего нужно Украине, и об этом говорил сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества. Он заявил о том, что есть известный Европе план, который позволит Украине справиться с российской агрессией. Зеленский открывал дискуссию после выступления президента Молдовы Майи Санду и выразил уверенность в том, что его объяснения из известны партнерам. Каждый из вас это знает, подчеркнул он, обращаясь к лидерам почти 50 государств. Зеленский назвал три шага и, по сути, три направления помощи. Первый шаг – это полная защита от российского террора, как он сказал, прежде всего на земле, но также и в небе. Он призвал Запад предоставлять Украине боевые самолеты, системы ПВО, которые позволят стране получить преимущество на поле боя. Во-вторых, Зеленский призвал мир четко определиться со всеми проявлениями российской агрессии не только в Украине, но и в других странах. Он привел пример российской оккупации части Молдовы. И как третий элемент преодоления агрессии Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС. Как раз о том, что Молдова могла бы подвергнуться агрессии со стороны России, говорила на сегодняшнем саммите и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего вступительного слова. По ее словам, Украина защищает международное право, без которого завтрашний день не для кого не будет безопасным. Она также отметила, что мировые лидеры собрались на этот саммит, чтобы напомнить, что Европа – это не просто клуб, не просто правила и интересы, это нечто большее, это цивилизация, которая была основана на идее, что люди свободны и равны, на таких идеях, как солидарность и верховенство закона. Конец цитаты. Ну и на этом же саммите премьер Нидерландов Марк Рютте сказал, что считает непризнанное Приднестровье территорией под российской оккупацией. Именно такая формулировка прозвучало. Марк Рютте сказал, что важным вопросом повестки дня будет военная помощь, в том числе увеличение количества систем Patriot, которые уже имеет Украина.
Действенная помощь поступает от самых разных стран. Ну, в частности, например, немецкая компания Quantum Systems передаст в ближайшее время Украине дополнительные 300 разведывательных дронов «Вектор». Это серьезно увеличит возможности украинской разведки. Понятно, 300 разведывательных дронов – это, в общем, целый флот. Об этом пишет газета «Handelsblatt». И об этом объявила сама компания Quantum Systems. Дрон отличается тем, что он может быть развернут за 2 минуты, обеспечивает непрерывное обнаружение целей вне зависимости от погодных условий с использованием искусственного интеллекта. Тот саммит Европейского политического сообщества, на котором выступал Зеленский, это, конечно, веха в помощи Украине. Ну, а Европейский парламент сегодня проголосовал на своей пленарной сессии поддержку законопроекта об увеличении производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе. И там говорится прямо, что это связано с войной России в Украине. Закон этот направлен, я цитирую сейчас, на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине и на поддержку пополнения арсеналов государств-членов ЕС. Нарастят мощности по производству ракет и боеприпасов в 500 примерно миллионов евро. Это часть усилий Евросоюза по балансу между массовыми поставками вооружения Украине и попытками сохранить свои арсеналы. В ЕС также разрабатывает 4-летний план финансовой помощи Украине. Скорее всего, он будет в черне обсужден в Лондоне 21-22 июня. Там будет конференция по восстановлению Украины. И план будет включать предложения по помощи Украине на период 2027 года. Интересно, что Запад достаточно серьезно доверяет Киеву в вопросах использования вооружений и военной помощи. Джон Кирби, которого я сегодня уже упоминал, как рассказавшего о очередном пакете военной помощи Соединенных Штатов, он же говорит о том, что США уверены, что Украина в случае получения истребителей F-16 не будет применять их против российской территории. Кирбин сказал, что Вашингтон получил заверения на разных уровнях, не только от президента Зеленского, но и от других высокопоставленных военачальников и руководителей в сфере обороны. Но в то время как Запад помогает Украине, Россия пытается получить помощь своих союзников или государств, которые ее молчаливо поддерживают, в союзниках в первые ряды вырывается Александр Лукашенко. Он в своей риторике дрейфует уже в сторону, видимо, открытого участия Беларуси в российской войне против Украины. Во всяком случае, то, что он говорит про Украину, это уже речь о явно враждебном государстве. Ну, например, он сказал, что в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований и предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране, имеется в виду уже в Беларуси. То есть он говорит о том, что согласен с Путиным, когда тот говорит о том, что не Россия начала эту войну, цитирую Лукашенко, она началась даже не в 2014 году, она началась задолго до 2014 года, тот коричневый переворот, который произошел. В общем, все ближе Лукашенко подкатывает к позициям, с которых он сможет уже в открытую воевать фактически с Украиной. Во всяком случае, он считает, что есть некий силовой сценарий смены власти в Беларуси, в котором участвует и Украина тоже. Другой, молчаливый, скорее, союзник России – это Южноафриканская республика. Сейчас в раздумьях, потому что ЮАР признала Римский статут Международного уголовного суда, а Международный уголовный суд, я напомню, выдал ордер на арест Владимира Путина, а в Южноафриканской республике ожидается саммит БРИКС в августе этого года. И есть сведения, что Россия как бы подталкивает ЮАР к тому, чтобы вопреки этому ордеру Путина пустили на саммит лично, а ЮАР пытается это дело как-то так немножко спустить на тормозах. И глава МИД ЮАР Наледи Пандор сказала сегодня, что власти ЮАР ищут законные пути решения ситуации с возможным визитом президента России Владимира Путина. То есть пока никаких гарантий никто ему не дает, несмотря на появившееся накануне сообщение о том, что участникам саммита будет придан дипломатический иммунитет. Но этот иммунитет не защищает от ордера Международного уголовного суда. Так что сейчас в ЮАР все в раздумье.
От ордера на арест или от штрафа, к сожалению, ничто не защищает и не спасает тех, кто так или иначе высказывается против войны или критикует власть в России. И мы тут переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня несколько сообщений в ней. Во-первых, Бабушкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Александра Плющева, нашего коллегу, а накануне стало известно о том, что на такую же сумму оштрафовали его соведущую Татьяну Фельгенгауэр, и обоих оштрафовали за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщает издание «Медиазона». Также Таганский районный суд оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia Foundation за отказ удалить из Википедии некоторые статьи. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе суда. Согласно карточке административного дела, фонд признали виновным в неудалении запрещенной информации. А какой же была эта информация? Речь идет о материале под названием «Российская оккупация Харьковской области». То есть то, что, в общем-то, и происходило на самом деле. Действительно, эта оккупация имела место, но называть ее оккупацией нельзя, потому что это было освобождение, временное, как мы знаем. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местное отделение «Мемориала» на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на главу организации Алексея Мосина. Поводом для протокола стали публикации на сайте Уральского общества «Мемориал», к которому екатеринбургское отделение никакого отношения вообще-то не имеет. И даже нет доступа к сайту уральских коллег, но вот, тем не менее, штраф был наложен. Речь идет об антивоенных текстах, опубликованных 26 февраля прошлого года и 24 февраля этого года. Ну и еще одно сообщение важное в этой рубрике. МВД объявило в федеральный розыск публициста и бывшего лидера Московского отделения национал-большевистской партии Романа Попкова по делу об убийстве Владлена Татарского. Для тех, кто не помнит, я напомню, что это такой военкор, как его называют. Сейчас мы уже обсуждали, что это слово сильно обесценилось и вообще поменяло свое значение в современной России. Но это такой популярный блогер, который высказывал ярко провоенную позицию и позволял себе очень агрессивные высказывания. Внимание! внимание на карточку розыска в базе ведомства обратило издание «Верстка». Согласно данным МВД, Попкова разыскивают по уголовной статье. И заочно ему предъявили обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта. Я напомню, что в 2000-х годах Попков был членом национал-большевистской партии. В 2008 году его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Позже он работал в «Открытой России» и МБХ «Медиа». А с 2022 года стал участвовать в эфирах и мероприятиях живущего в Украине бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.
Надо сказать, что Роман Попков еще достаточно подробно и сочувственно освещает как раз рейды российских подразделений на российско-украинской границе. И я думаю, что еще и из-за этого против него активизировались российские правоохранительные органы.
Ну и несколько слов о том, какие компании уходят из России. Казалось бы, уже все ушли, но нет, еще кто-то только сейчас закрывается и прекращает деятельность в России. Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении компании. Россияне больше не будут создавать новые учетные записи в цифровом магазине Nintendo Shop, указывая Россию как страну пользователя. Компания также отключила свой официальный сайт Nintendo.ru, предназначенный для клиентов из России. Я напомню, что Nintendo после начала полномасштабного вторжения России в Украину приостановила продажу товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание. Ну, российские власти и федеральные, и региональные на этом фоне продолжают уверять всех в том, что ничего страшного не происходит, сами справимся, импортозамещение, вкусная точка и так далее. И вообще даже звучат призывы английский язык перестать преподавать. А вот городская дума Краснодара запретила предпринимателям использовать вывески на иностранных языках. Бизнесменам позволят менять их постепенно в исторической части города и на магистральных улицах до марта, а во всех остальных районах до сентября следующего года. В феврале мэр Краснодара Евгений Наумов во время объезда города поделился мнением о том, что на заведениях много вывесок на иностранных языках или просто латиницей что-то написано, сказал, что это не патриотично, потому что в Лондоне и Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке. А ранее глава другого региона, Дагестана, Сергей Меликов, раскритиковал рекламные вывески на латинице и поручил навести там порядок. Сказал, когда все зло идет оттуда, мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Например, «Дербентские огни», а не «Сан-Франциско».
Мне даже интересно, вот в своем движении назад, в прошлое, они все-таки дойдут до древнеславянских идолов вместо христианской церкви? Ведь христианство тоже было принято извне. Так что, в общем, и, может быть, до берестяного письма дойдут. Посмотрим. Но некоторые регионы российские явно к этому стремятся.
Ну, кстати, Z-поэты, так называемые, они же, как известно, очень активно используют древнерусский язык. Мы об этом говорили в одном из наших подкастов. Но используют его с ошибками. Путают времена и так далее. Так что они не очень хорошо разбираются в предмете, к которому, как ты только что сказал, собираются вернуться. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.